Лада Кутузова. Тайна бабушкиного сундука. Текст читает Андрей Крупник. Глава первая. Нормальный московский человек, питерский интеллигент и череповецкий Дон Жуан. Ромке не повезло. Наступило лето, а родители, как назло, решили поменять работу. И пусть бы кто-то один из них, а то сразу оба. Как сговорились. И ладно бы родители остались без отпуска, но тут еще бабушка надумала ехать к сестре в деревню. И теперь Ромка страдал над своей судьбой. Прощай, Москва и дача, здравствуй, деревня. Напрасно он доказывал, что уже большой и может целыми днями сидеть в квартире один, сам обед разогреет и чайник вскипятит. Бабушка только ужасалась подобной самостоятельности. Родители тоже почему-то считали, что в деревне лучше, чем в столице. А ведь там даже интернета нет. Но делать нечего. Он взял несколько дисков любимых игр, приготовил ноутбук, игровую приставку и с тяжелым сердцем отправился на вокзал. Родители помогли им с бабушкой разместиться в вагоне, потом мама долго целовала своего Ромочку, а тот мужественно терпел нежности. Отец велел слушаться бабу Надю. «В воду один не лезь», — наказала мама перед тем, как проводница призвала провожающих освободить вагон. «Не буду», — буркнул Ромка, который так и не смирился со своей печальной участью. «Больно надо». Паровоз загудел в трубу, колеса лязгнули, и перрон медленно поплыл мимо отъезжающих. Любимая Москва осталась в мареве жаркого июльского вечера. Рано утром поезд прибыл в провинциальный городок. На привокзальной площади взяли частника и покатили в деревню. Ехать пришлось долго, больше часа. И Ромка задремал. А когда замелькали первые дома, баба Надя разбудила внука. Машина остановилась, чтобы пропустить стадо. По улице важно вышагивали коровы, за ними плелся сухонький мужичок неопределенного возраста. Вскоре подъехали к старому, но еще крепкому дому салатового цвета. Баба Надя рассчиталась с водителем, поднялась на крыльцо и постучала. На стук через некоторое время вышла дородная пожилая женщина в очках. Ее седые волосы были заплетены в тонкую косичку. Баба Надя всплеснула руками и бросилась к ней на шею. Сестры расцеловались, потом наперебой застрекотали, словно сороки. «Шурка, а ты совсем не изменилась! Привет, дорогая! Ой, я-то думала, вы попозже будете, а что, поезд рано пришел?» «Да нет», — отвечала баба Надя. «Вовремя, просто мы не на автобусе поехали, машину взяли». Они еще некоторое время потолкались на крыльце, потом баба Шура спохватилась и пригласила их в дом. «Какой большой стал!» — ласково засюсюкала баба Шура, глядя на Ромку. Баба Надя незаметно толкнула внука, и тот сухо поздоровался. «Здравствуйте». «Ну что, в гости надумал? А то я тебя лишь на карточках и видала». «Я тоже». Ромка был неразговорчив. «Ну ничего, пообвыкнешься, с мальчишками познакомишься». Тут к Федосии продолжила баба Шура. «Внук приехал, уже с начала лета гостит. Хороший такой мальчик, вежливый, завсегда поздоровается. Да и к Зинке, у которой молоко беру, 2 дня назад внучка из Питера привезли. Ничего, такой пацанчик спокойный. Зинка бахвалилась, что отличник». «Больно надо», — думал Ромка, — «дружить еще с этими ботаниками. Наверное, только и знают, что книги целый день читать». Баба Шура наконец-то прекратила болтовню и побежала на кухню ставить чайник. После Ромка пил чай в прикуску с фруктовым сахаром и налегал на пироги с капустой, испеченные к их приезду бабой Шурой, которую он уже успел за глаза прозвать «Шуша», потому что вся она была такая шуршащая, словно упаковочная бумага. Баба Надя разбирала сумки и болтала с сестрой. Начинался деревенский отдых, о котором Ромка совсем не мечтал. Прошла пара дней, а он уже не находил себе места от скуки. Интернета нет, нормального телевизора тоже, всего 3 канала постоянно передают какую-то скуку смертную, да еще радио шепелявит. Привезенные игры поднадоели, новых не предвиделось. А тут и бабушка с Шушей все подзуживают. Сходил бы прогулялся. Вот только с кем идти? Бегал тут один лопоухий мальчишка, младше Ромки. Все в окна заглядывал. Ну, не дружит же с такой мелочью. Звала бабушка и на речку, однако купаться не хотелось. Вода-то, небось, холодная. Наверное, так и сидел бы Ромка за своим компьютером, скучал да обижался на всемирную несправедливость, если бы поздно ночью не случилась сильная гроза. Ветер пригибал березы к земле. Полыхали молнии. Гром гремел так, что стекла в окошках позвякивали. Но он спал без задних ног и ничего не слышал. К утру распогодилось, светило солнце, зеленела умытая трава, мычали коровы. Ромка спустился из клети в избу. «Зубы чистил!» — окликнула внука баба Надя. «Я на каникулах», — возразил он. «К тому же вечером чистил, они за ночь еще не испачкались». «Ну и что, все интеллигентные люди два раза в день зубы чистят. Вот у Зинки внучок», — поддержала бабушку Шуша. Она что-то еще говорила про интеллигентного питерского внука бабы Зины, но Ромка слушал вполуха. Хотелось скорее включить ноутбук и поиграть. «Так нету электричества. Вчера провода оборвало, будем ждать, пока починят», — сообщила Шуша. Ромка едва не взвыл. Батарея у компьютера села, когда он допоздна в кровати играл. Приставка еще вчера разрядилась, а на зарядку ее поставить он забыл. Елки вырвалось у него. «Нечего кукситься. Пошли за молоком сходим», — предложила баба Надя. «Заодно с бабой Зининым внуком познакомишься». «Не хочу я с ним знакомиться», — рассердился Ромка. «Он из Питера, они в Питере зубы и вечером, и утром чистят. А я не хочу быть питерским интеллигентом. Я нормальный московский человек». «Пошли уж, нормальный московский человек», — рассмеялась баба Надя. Делать нечего, Ромка ворча отправился с ней. Ничего его в этот день не радовало. Ни чистое небо, ни теплый ветерок, ни играющий возле соседнего дома выводок котят. В таком пасмурном настроении Ромка и пришел в дом к бабе Зине, у которой бабушка покупала молоко. Они вместе прошли в сени, там стояли полные банки. Баба Надя взяла молоко, оставив взамен пустую баклажку и деньги, и собралась идти обратно. Но тут дверь отворилась, и на пороге появилась полусогнутая сухонькая старушка, хозяйка дома. «Привет, Надь», — поздоровалась она. «А это внучок твой?» «Мой, Зин, мой».
«Погодь, сейчас Лешку кликну».
Ромка заранее ощетинился, словно еж. «Придет», — размышлял он, — «такой очкарик весь, отличник». Больше ничего плохого Ромка подумать не успел, потому что на зов прибежал 12-летний пацан, всего на год старше Ромки, немного его повыше, с густыми русыми волосами и курносым в мелкую веснушку носом. Вполне нормальный мальчишка, даже не скажешь, что из Питера. Они сдержанно поздоровались, и Леша предложил пойти погулять. Мальчишки вышли во двор. Ромка неспешно подошел к Леше и смерил его взглядом. «Ну ты, ботаник». «Я не ботаник». Но Ромка продолжал задираться. «Чем докажешь?» «А ты чем?» Ромка толкнул Лешу плечом. «Я 3 года на карате ходил», — предупредил Леша. «А я на тэквондо. У меня и пояс есть синий». «Подумаешь, у меня тоже есть», — похвастался Ромка, немного подумал и предложил. «Драться будем?» «Немного можно», — согласился Леша. Мальчишки налетели друг на друга и повалились на траву. То Ромка заламывал Леше руки за спину и наваливался на него всем телом, то Леша делал захват за горло так, что Ромка и пошевелиться не мог. Силы были примерно одинаковы, так что борьба закончилась в ничью. Они поднялись, и Ромка заметил. «А здорово я тебя!» «Здорово», — подтвердил Леша. «Ты тоже ничего», — признал нормальный московский человек. «Куда пойдем?» — спросил Леша. «Не знаю», — пожал плечами Ромка. «Я тут раньше не был». «Давай к реке сбегаем. Там, наверное, воды целое море. Слышал, какая гроза ночью была?» «Да ну, я спал». Леша поразился. «Ты даешь. У нас бабушка сразу побежала все железное в окно выбрасывать. Как тут уснешь?» «Зачем же выкидывать?» — удивился Ромка. «Так железо молнию притягивает», — пояснил Леша. «Я не знал, надо будет бабе Наде сказать». Мальчишки медленно отправились за деревню, где среди пологих склонов протекала небольшая речушка Региня.
«Ребята, подождите!» — послышался сзади взволнованный крик.
К ним несся тот самый ушастый мальчишка, который до этого нарезал круги вокруг Ромкиного дома.
«Можно я с вами?»
Ромка равнодушно отвернулся в сторону, ему совсем не хотелось знакомиться с этим пацаненком. Леша тоже не проявил энтузиазма.
«Мы на речку идем», — сообщил он. «Тебе туда, наверное, нельзя».
«Мне можно», — не согласился тот. «Я тут все знаю. Я и на речку часто бегаю, мальков ловлю, купаюсь еще. Меня Ваней зовут».
Пришлось знакомиться. Ванька, как оказалось, был всего на полгода младше Ромки, хотя и ниже ребят почти на целую голову. Смешной, густо усеянный веснушками, с торчащими ушами и постоянно улыбающийся. Леша и Ромка приняли его в компанию, и на речку они отправились уже втроем. Леша оказался прав. Еще вчера лениво тянущая свои воды Региня сегодня заметно поднялась и раздраженно бурлила.
«Да», — Ванька задумчиво почесал в затылке, — «сейчас мальков не поймаешь».
«Может, еще куда пойдем?» — спросил Леша. «А то тут не очень интересно».
Ванька напрягся. Глаза его загорелись, и он приглушенным голосом предложил.
«А давайте в заброшенный дом сходим в конце деревни».
«Да ну», — не согласился Ромка. «Что я там забыл?»
«Там это, привидения, говорят, а еще клад зарыт».
«Что-то не хочется», — мотнул головой Леша. «Я, конечно, в привидения не верю, но, думаю, клада там тоже нет».
«Есть клад! Точно! Только его найти никто не может, а привидения днем не показываются», — не унимался Ванька. «Ну, пойдемте!»
Мальчишки не очень поверили в историю с привидениями и кладом, но на речке делать было нечего, и они отправились в путь. До конца деревни добрались минут за 10. Дом с привидениями издалека казался вполне обычным. Краска на покосившихся стенах давно облупилась. Ступеньки крыльца скрылись за высокой травой. Словом, на первый взгляд, это был самый обыкновенный дом.
Но стоило подойти ближе, как ощущение тайны сразу же охватило ребят.
Словно они очутились на новогоднем вечере, когда не можешь уснуть в ожидании чудесного подарка под елкой. Приятели прильнули к окнам и попытались хоть что-нибудь рассмотреть.
«Не видно ничего», — сказал Леша. «Паутина мешает.
Может, пойдем обратно?»
«Боишься?» — вскинулся Ванька.
«Нет, просто там пыльно, наверное. Не хочется пачкаться», — попытался отговориться Леша.
«Да прям», — не поверил Ромка. «Боишься ты, Лешечка?»
«Ничего я не боюсь».
«Тогда пошли!» — Ромка ногой распахнул дверь и первым вошел в дом. За ним последовал Ванька, а затем и Леша, осторожно озирающийся по сторонам.
«Ты головой так не верти, а то отвалится», — посоветовал ему Ромка.
«Я не верчу, мне просто интересно».
Под Ромкиной ногой скрипнула половица. Звук разрезал сгустившуюся тишину.
«Что это?» — напрягся Леша.
«Пол скрипит», — нарочито грубым голосом, чтобы скрыть волнение, — ответил Ромка.
«А-а-а». Они осмотрелись.
В сенях стояла почерневшая от времени лавка с пустыми ведрами, хромая этажерка со съехавшей стопкой журналов и занозистое коромысло. В конце коридора виднелась деревянная лестница, ведущая на чердак. Слева дверь в избу.
«Ну, идем?»
— поинтересовался у друзей Ромка. В это мгновение налетевший ветер захлопнул входную дверь, и мальчишки оказались в полной темноте. Первым не выдержал Ванька. С тонким криком он бросился назад, нащупал выход и вылетел наружу. За ним устремились его новые друзья.
«Это же просто сквозняк», — опомнился Леша.
«Хочешь вернуться?» — съехидничал Ромка.
«Да там ничего интересного нет, одна рухлядь какая-то».
«Нет, есть!» — не согласился Ванька. «Там точно клад есть, а дверь привидения захлопнули, чтобы мы ничего найти не могли». «Да ну его этот клад, больно надо!»
И Ромка не спеша пошел прочь. Мальчишки поплелись следом. Дом с его тайной остался позади. Друзья отправились в огород к Ваньке, где росла сочная наливная малина. Вскоре пришла его бабушка с маленькой девочкой, оказавшейся сестрой Светкой. На вид девочке было лет 5. Светка сразу же напросилась остаться с мальчишками.
«Бабушка», — законючил Ванька, — «пусть она с тобой будет, я поиграть хочу».
«Поиграйте и Светочку заодно возьмите», — не согласилась бабушка.
Пришлось брать с собой Ванькину сестру. «Если не хотите со Светкой играть, можете домой идти», — великодушно предложил он друзьям.
«Да ладно, мы останемся», — Ромка решил проявить благородство. Они стали играть в догонялки. Водой назначили Светку, которая бегала за ними со счастливым визгом. Пару раз мальчишки ей поддавались, и она просто умирала от восторга.
«Девчонка, смешно», —
заметил Ромка, когда Светка, схватив Лешу за ногу, никак не хотела от него отцепиться. В результате оба повалились на траву.
«А я люблю девчонок», — признался Ванька. «И они меня тоже».
«Да прям», — не поверил Ромка.
«Ты же веснушчатый».
«Ну и что? Я и с Симой целовался, и с Катей, и с Ксюшей», — перечислял Ванька. Ромка по-прежнему сомневался.
«Не ври, честно», — заверил Ванька. «Только девчонки все время между собой ругаются, кого из них я больше люблю. А мне они все нравятся».
«А я их терпеть не могу. Задавалы», — сморщился Ромка.
«Да ты им нравишься, наверное», — хитро улыбнулся Ванька.
«У тебя глаза голубые, и ты блондин. Девчонки таких любят».
Ромка лишь мотнул головой. «Я не блондин, просто выгорел».
«Все равно нравишься. Плевать».
«А я со всеми дружу», — влез в разговор Леша. Ему удалось отцепиться от Светки, он поскорей подсел к приятелям. «И с мальчиками, и с девочками».
«А ты, Ванька, это... плейбой?» «Так называется человек, которому все девчонки нравятся».
«Он не плейбой», — заспорил Ромка, — «он Дон Жуан. Я тут с родителями кино смотрел, там один мужик во всех влюблялся. А потом чмок-чмок-чмок».
Ромка выразительно вытянул губы и показал, как это проделывается.
«Влюбился в одну тетеньку», — продолжил он. «Ее Донна Анна звали. Она замужем была. Тогда Дон Жуан убил ее мужа, командора, а сам хотел на этой тетеньке жениться. А тот командор превратился в статую и убил этого Дон Жуана. Мне мама сказала, что такие дядьки, которые во всех влюбляются, Дон Жуанами называются. Так что ты, Ванек, самый настоящий Дон Жуан».
«Дон Жуан», — попробовал слово на вкус Леша, и оно ему понравилось. «Прикольно».
«Ага, прикольно», — в довольной улыбке расплылся Ванька. «Я такой, мне почти все девочки нравятся».
«Только трудно тебе потом жениться будет», — подколол приятеля Ромка. «Выбрать-то придется одну».